Игорь Липсиц. Экономика России. Контуры будущего. Исходные предпосылки анализа долгосрочных тенденций в экономике России. Для экономики России сейчас, в условиях СВО, невозможно разрабатывать настоящие комплексные долгосрочные прогнозы с количественными характеристиками. Слишком уж много факторов военно-политической неопределенности. В лучшем случае можно пытаться конструировать различные сценарии будущего страны, комбинируя реальные тренды. Их диагностировать попытаться стоит. Это возможно потому, что многие экономические процессы весьма инерционны, имеют постижимую логику возникновения и развития, а перемена их направленности требует многих лет, огромных усилий и устойчивой воли руководства страны. Скажем, советские экономисты еще в конце 70-х смогли заметить тренд замедления экономического роста в СССР и нарастания научно-технического отставания от развитых стран мира. Дело в том, что до середины 1970-х годов темпы роста советской экономики, рассчитанные по валовому внутреннему продукту, определенному с учетом паритета покупательной способности рубля и доллара, опережали американские. Затем они замедлились. Начался так называемый «брежневский застой». Но реально задача изменить эту ситуацию, идея политики ускорения, была поставлена руководством страны лишь в 1985 году. А фактически рост экономики ускорился только в России, а не во всех постсоветских государствах. Лишь с 1999 года, спустя почти два десятилетия с момента диагностирования такого тренда. И то сделать это удалось после кардинальной смены модели организации хозяйственной деятельности, после почти 50% падения экономики в 90-х годах и ценой огромных потерь физического и человеческого капитала. Понимая это, можно попытаться выделить в потоке событий 2022-2023 годов наиболее значимые и долгосрочные потоки событий, отражающие тенденции, тренды, которые могут существенно определить экономическую ситуацию в Российской Федерации на десятилетия. Такой результат достижим, если рассмотреть совместно военно-политические сценарии, оценки текущего состояния тех факторов, которые будут определять возможности роста и развития страны, под ростом экономисты понимают увеличение масштабов производства товаров и услуг в национальной экономике, а под развитием — улучшение условий и технологий такого производства, и материалы демографических прогнозов. Попробуем именно этим и заняться. Это позволит нам понять, насколько верно видят будущее России, ее руководители и официальные органы информации. Так, президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, РСПП, заявил, что «экономика России обретает абсолютно новое качество и начинает развиваться по новой модели». По словам главы государства, своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра. Что особенно верно для обрабатывающей промышленности, туризма внутри страны и для российских брендов на потребительском рынке. Ранее, 14 марта, Путин заявил, что в 2022 году важнейшим результатом для России стало кратное усиление экономического суверенитета страны. Правда, спустя несколько дней тот же президент выступил на совещании с членами правительства несколько менее бодро и заявил, что введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. Но официальное агентство РИА Новости предлагает россиянам отличную картину будущего без всяких оговорок. Если мы будем развиваться набранным темпом, это обеспечит нам не только победу в глобальном конфликте, это сделает Россию одним из лидеров нового мира. Нашему уровню жизни и социальной защищенности будут завидовать везде. Пришла пора ставить по-настоящему амбициозные цели. Пункт А. Военно-политические сценарии как предпосылки для понимания будущего экономики России. Сценариев, описывающих военно-политическую ситуацию в Российской Федерации после начала СВО, много. Но в качестве наиболее вероятного такого сценария мною, как и рядом других российских и зарубежных экспертов, принят так называемый «корейский» вариант. Он предполагает: выход из острой стадии СВО в ситуацию застойного противостояния российской и украинской армий вдоль некой линии прекращения боев, как это произошло по итогам Корейской войны. Сохранение преемственности внутриполитического курса РФ на долгие годы, аналогично тому, что мы наблюдаем на Кубе 64 года с 1959 года, в Северной Корее 70 лет с 1953 года, и в Иране 44 года с 1979 года. Что это значит, вполне четко обозначают военные и политические эксперты. Война в Украине не закончится в 2023 году и может затянуться на многие годы, считают высокопоставленные военные, аналитики и эксперты. Их оценки приводят издания Defense News и Foreign Affairs, которые накануне годовщины вторжения попробовали оценить перспективы разрешения конфликта. Так, Питер Робертс, Королевский объединенный институт оборонных исследований Руси, полагает, что активные боестолкновения могут закончиться уже в этом году, однако конфликт может перейти в холодную фазу, по примеру грузинского или корейского. Это значит, что будет создана демилитаризованная зона на условной границе прекращения боев, по обе стороны которой Россия и Украина будут держать крупные военные группировки. Если эти мои допущения не оправдаются, и развитие событий вокруг СВО или изменение состава руководящей элиты России и ее внутренней политики будут более радикальными, то перспективы экономики страны и условия жизни ее граждан станут значительно более мрачными, чем описано ниже. Сценарий «Полная победа России». Так, в случае победы России в СВО, то есть установление полного контроля России над всей территорией Украины до границ с Польшей, необходимо будет восстанавливать всю эту огромную территорию и обеспечивать возможности жизни там для оставшегося населения, то есть десятков миллионов человек. При этом надо учитывать, что по вновь присоединенным территориям госбюджету РФ приходится изначально брать на себя до 80-90% финансирования расходов региональных бюджетов. Да и потом финансовая самодостаточность не достигается. Это было наглядно продемонстрировано еще в Крыму, где даже спустя 7 лет после присоединения к России, то есть в 2021 году, картина выглядела следующим образом. Собственные доходы региона — 58,7 миллиарда рублей, 60%. А объем федеральных дотаций в бюджет Крыма — более 40 миллиардов рублей, 40%. А всего за первые 5 лет после присоединения Крыма к Российской Федерации на поддержание этого региона было потрачено, по разным оценкам, от 1 до 1,5 триллионов рублей. При этом учтем, что население Крыма составляет около 2 миллионов человек, и он был присоединен к России без боев и разрушения инфраструктуры. На территории же всей Украины, в случае ее полного включения в состав РФ, видимо, останется население численностью 20-25 миллионов человек против 41 миллиона человек на момент начала СВО. И здесь инфраструктура для мирной жизни — будет сильно разрушена. Это означает, что в случае успешного для России Завершение СВО ей только в первые 5 лет после такого окончания боев придется потратить на новые территории, по нашим оценкам, в 10 раз больше, чем на Крым. Не менее 15 триллионов рублей. Но скорее, из-за ремонтно-восстановительных работ, в разы больше. В расчете на год это будет составлять 3-5 триллионов рублей, или 10-15% от всего нынешнего федерального бюджета Российской Федерации. Поскольку федеральный бюджет РФ уже имеет дефицит, и его размер в 2023 году, по оценкам, составит от 13 до более 20% от всех доходов, 4,7 триллионов рублей, то присоединение всей территории Украины привело бы к увеличению дефицита федерального бюджета Российской Федерации до 7-14 триллионов рублей в год, или до 24-48% от всех расходов. А за 12 последних календарных месяцев, по май 2023 года, дефицит федерального бюджета составил 8,4 триллиона рублей. За год, март 2023 к марту 2022 года, его доходы всех видов упали на 20,7%, а расходы выросли на 32,5%. Картина не улучшилась и к маю 2023 года. Покрыть такой дефицит в рамках относительно стандартных схем управления бюджетом будет невозможно, так как из 11,9 триллиона рублей средств Фонда национального благосостояния размер ликвидных средств, еще никуда не инвестированных, на 1 апреля 2023 года составлял всего 6,82 триллиона рублей. Привлечение же недостающих средств за счет стандартного заимствования у российских банков путем продажи им облигаций федеральных займов, ОФЗ, приведет к чрезмерному росту стоимости таких заимствований, а она к апрелю 2023 года уже в среднем поднялась до 11%. Кроме того, станет все более опасным увеличение внутреннего государственного долга России, который на 1 апреля 2023 года составил уже 19,36 триллиона рублей, или 74% к сумме всех годовых доходов федерального бюджета России. Полагать, что финансовые проблемы от присоединения всей территории Украины будут нейтрализованы для РФ за счет дополнительных доходов с этой территории, также нельзя. К сожалению, к началу СВО Украина подошла с очень плохим состоянием своей экономики. По ВВП на душу населения — $3425 США в 2020 году. Украина заняла последнее место среди стран Европы. Да, территория Украины богата полезными ископаемыми. Четвертое место в мире по совокупной стоимости природных ресурсов. Первое место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд. Второе место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд. Второе место в мире по разведанным запасам марганцевых руд. 2,3 миллиарда тонн, или 12% от мировых запасов. Второе место в мире по запасам железных руд — 30 миллиардов тонн. Седьмое место в мире по запасам угля — 33,9 миллиарда тонн. Но эти природные богатства либо слишком дороги в извлечении и потому убыточные. Первое. Цитата. Из 33 угольных шахт на подконтрольной Украине территории только 4 рентабельны. Второе. Цитата. На этой неделе, декабрь 2020 года, в режим простоя вошло единственное на Украине и самое крупное в Европе предприятие, занимающееся добычей и переработкой урановой руды. Восточный горно-обогатительный комбинат. ВОСТГОК. До недавних пор он входил в десятку крупнейших предприятий подобного рода в мире с 2% долей в глобальной добыче. Еще год назад ВОСТГОК почувствовал серьезное финансовое недомогание и даже был вынужден уйти в простой. Либо потребует для своего эффективного использования огромных сумм инвестиций и того оборудования, поставлять которое на территорию России нельзя из-за санкций. Украина хорошо работает на мировом агрорынке. За июль-июнь 2021-2022 годов Украина экспортировала 16,5 миллионов тонн зерна. Но выручка от этого экспорта всего 12,5 миллиардов долларов или меньше триллиона рублей по сегодняшнему курсу. Следовательно, и эти экспортные доходы, а точнее лишь налоги пошлины с них, очень мало что дадут бюджету России в сопоставлении с теми дополнительными расходами, которые повлечет приращение экономики России экономикой Украины. В довоенной Украине был неплохой малый и средний бизнес. Его доля в ВВП Украины, по данным Министерства экономического развития и торговли, составляла около 55%. Но что от этого бизнеса останется после СВО и насколько он сможет восстановиться во враждебном бизнес-климате РФ, пока не ясно. И потому надеяться на существенные доходы от него в бюджет России сложно. Что касается подоходного налога, то он и до СВО давал в бюджет страны лишь 12% против 21% в России. И учитывая степень разрушения производственной части экономики Украины, надеяться на быстрое увеличение таких поступлений тоже не приходится. Сценарий «Победа Украины». Если же Российская Федерация потерпит поражение в СВО, скажем, вернется к границам 2021 года или даже 1991 года, то даже при сохранении внутренней политической стабильности и как минимум преемственности высшего руководства страны, к ней, на фоне ее явной военной бессильности, могут быть применены новые санкции в виде репараций, необходимости выплаты из экспортных доходов по всему миру налога на восстановление экономики Украины и выплату компенсаций ее гражданам за понесенные ими потери и страдания. Такая ситуация мало предсказуема по своим экономическим последствиям для России, но как минимум можно полагать, что эти последствия для граждан страны и ее экономического будущего окажутся крайне тяжкими. Поэтому описанный выше промежуточный сценарий реально стоит рассматривать не просто как наиболее, по моему мнению, реалистичный, но и как наименее тягостный для граждан страны из всех ныне возможных. Это лучшее, что может ждать россиян в предстоящие десятилетия. Все остальные варианты такого рода сценариев куда пессимистичнее. Применительно к этому варианту, не влекущему катастрофическое обрушение экономики России, ниже и описаны некоторые из тех наиболее существенных по влиянию на жизнь граждан России трендов, которые я смог выделить в потоке информации.